Скорбная вдовица завыла громче прежнего, а сочувственники подхватили. Княжий советник Корепан, седой и на вид благообразный даже, кашлянул и сказал осторожно:
«Не дело задумал ваше богатырство. Он же все-таки князь, и хоронить его надо по-княжески, тризну справить».
«Ладно», — прогундосил жихарь, «ради княгинюшкиного спокойствия не будем ему кола втыкать. Похороним по-княжески. Выроем приглубокую яму, заколем коня любимого, слуг верных туда ж метнем. Он ведь и в костяных лесах без советника, например, не обойдется».
Верные слуги и соратники покойного мигом устали завывать по князю и заголосили по себе, в том смысле, что верные-то они верные, но не до такой же степени.
«О, какие вы!» — сказал жихарь. «Лукавые да вероломные! Да уж каких заслужил! Добро! Не будем зря людей трудить, курган насыпать, а поступим так, как в жарких странах за зимними горами делают. Сам видел на обратном пути придивные обычаи в тех краях. Когда помирает ихний раджа, это вроде князя, только мелкий да чернявый, то складывают высокую и просторную поленницу из духовитых смоляных дров, помещают покойника в белом свивальнике на вершину, потом хором плачут и факел подносят. А любимая жена раджи, жен они против нашего помногу держат, доброй волею на тот костер восходит и в огне за мужем следует. Тут и честь, и верность, и добрым людям польза. Все иные бабы от страстку получают, и бывает целый месяц после того мужьям не перечат. Так особый книг велит, Камасутра называется».
Про книгу он, конечно, приврал, поскольку прочитать ее не смог, а любовался одними картинками. На картинках же никаких костров вовсе не было.
«Еще чего!»
— заорала вдовица, и слезы у нее тут же высохли, как вода на раскаленной плите.
«Я к батюшке своему гонца послала. Он сюда войско приведет и всех вас казнит за меня».
«Ой!» — испугался жихарь. «Не надо нам сейчас войны. Учиним по-другому. Нужно у покойника вынуть черева и мозги. Я покажу, как это делается. Да и засушить навеки вечные».
«Ты бы ушел отсюда, ваше богатырство», — мягко сказал Корепан. «Дай уж нам с владыкой по-своему попрощаться. Похороним и без тебя».
«Ага», — сказал жихарь, — «знаю я вас, догадываюсь. Тогда вот что: похороним его бесчестно, словно приблудного бродягу, каковым он и был, а гроб для приличного человека сбережем». С этими словами богатырь отодвинул княгиню от ложа скорби, поднял гроб и вытряхнул князя Жупила на выскобленные добела доски пола. Вместе с князем полетели на пол и куски тухлой рыбы. Жупил не успел выставить вперед спутанные руки, больно ударился, ожил и завопил. «Вот каков я могучий чародей!» — похвалился жихарь. «Мертвых подымаю, верной жене супругу усопшего возвращаю. Правда, ненадолго. Вставай, притворенный, судить тебя будем».
Жупил кипучая сера кое-как поднялся, путаясь в просторных смертных одеждах.
«Судить!» —
прошипел он, и костяной гребень на княжеской голове даже покраснел от злости.
«Да кто тебе право дал меня судить? Я всенародный избранник,
«А ты беглец, да изгой!
Я на тебя жаловаться буду, сам знаешь кому!»
«Знаю», — сказал жихарь, — «не первый день живу. Что ж, отправлю тебя к твоему заступнику, там друг дружки на меня и жалуйтесь, легче будет». И занес кулак над княжеской головой. Кулак и голова были одного размера.
Бывший покойник как-то умудрился уклониться от рокового удара, извернулся и, сшибив по пути княгиню Абсурду, рванулся к выходу. Жихарь гулко затопал вдогонку. Жупел кубарем скатился с лестницы, надеясь обрести защиту у наемника-дирижеры, но тому было не до хозяина. Заезжий молодец с большим трудом отбивался, выдернутым из плетня колом от наседающих на него многоборцев.
«Прекратить!» — на бегу приказал жихарь.
Князь выскочил с подворья и устремился в город. Перебирал он коротенькими ножками столь быстро и резво, что даже подзаборные молодцы на миг прекратили грабежи, чтобы полюбоваться погоней. Подставить беглецу ножку никто, впрочем, не догадался или не поспел.
«А, вон что ты задумал!» — просопел жихарь, свернул в сторону и полез через плетни и заборы, чтобы перехватить жупела.
Но за время богатырского отсутствия в Сталинграде произошли кое-какие перемены. На месте пруда возникли огороды, а на месте прежних огородов выкопали пруд, и пришлось его пересекать, где по грудь, а где и по маковку. Хитрый князь поспел раньше к тому месту, куда стремился. Это, понятное дело, была все та же неистребимая лужа напротив постоялого двора старого быни, откуда в свое время жупел вышел, чтобы княжить над многоборьем. Лужа была неглубокая, но князь нырнул в нее с разбега, как в омут, только полетели в стороны брызги грязи пополам с зелеными ошметками тины, да круги разошлись и сразу пропали. Жихарь утер мокрым рукавом лицо.
«Все-таки сбежал к мироеду под культяпую руку, подлая душа. Ничего, еще встретимся».
Он отошел от лужи, приблизился к постоялому двору и сел на крыльцо, чтобы маленько обсохнуть после нежданного купания. Тут в конце улицы возник наемник дирижера. Кол он уже бросил и теперь надеялся единственно на ноги. Ограбленные им жители с улюлюканьем нагоняли его.
«Расхрабрились! Сотня на одного!» — возмутился богатырь и поднялся с крыльца. «Что-то раньше такими храбрыми не были. Завели себе обычай богатырей бить. Не дам чуженина в обиду».
Дирижер добежал до постоялого двора, обнял руками столб коновязи и стал отдыхиваться. Преследователи остановились в нескольких шагах.
«Вот так-то», — сказал жихарь. «Не бойтесь, зла ни на кого не держу. А с тобой, друг любезный, зайдем-ка мы в кабак.
Тебе на посошок выпить надо, а мне за возвращеннице.
Всех зову, какие желают. И за дружины сбегайте. Всех прощаю на радостях».
С этими словами богатырь достал из штанов мокрый, но туго набитый кошель.
«Золото не киснет, не ржавеет», — объявил он и шагнул за порог.
Ой, не зря слово «кабак» читается и пишется в обе стороны одинаково.